Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі сэнсы серады 15 чэрвеня.
Ставяць вялікую пячатку і кажуць з'язджаць. Юрыст пра парушэнне правоў беларусаў жыць ва ўкраіне.
Сітуацыя крайне печальна. 12 мая этого года было заявление, и оно опубликовано на официальном сайте МВД Украины, заявление Натальи Николаевны Наумовой, главы Государственной миграционной службы, о том, что в отношении белорусов миграционная политика не изменилась.
Узаемныя крыўды. Ці здолеюць паразумецца Зяленскі і Ціхановская? Размова з Евгенам Магдам.
У 2021 році Україна купила у Білорусі товари на 3 мільярди доларів більше, ніж продала. Тобто профінансувала режим Лукашенка.
Політв'язні. Ці магчыма ім дапамагчы і як гэта зрабіць?
В наших силах высказать это несогласие, что мы, извините, как бы с этим здесь не очень хотели бы жить в такой стране, где там к тебе подбегут со спины и заберут и будут репрессии. Это и есть наш способ сказать нет вот сейчас.
Про это да иншее у программы Евразум тягом ближайшей годины.
Еврорадио.фм.
У аўторак у праграме «Еўразум» мы распавядалі вам гісторыю беларускай актывісткі Інны Зайцавай, якая выратавалася ад рэпрэсіі, пераехаўшы ва ўкраіну. Жанчына мае часовы від на жыхарства, але яго тэрмін хутка скончыцца.
І каб далей жыць ва ўкраіне легальна, і не трэба выехаць за мяжу, вярнуцца і толькі пасля афармляць новыя дакументы. Прынамсі, так ёй сказалі ў міграцыйнай службе. Украінскія памежнікі папярэдзілі, што выпусціць яны жанчыну гатовы. А вось назад не упусцяць.
Іну нібыта нават пашкадавалі, але спасылаючыся на нейкі загад сверху, дапамагчы нічым не змаглі.
Нагадаем, што літаральна на мінулым тыдні кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай Валер Кавалеўскі сустрэўся ў Кіеве з Антонам Герашчэнкам, дзе абмяркоўвалася менавіта праблема атрымання і працягу часовага віду на жыхарства для беларусаў.
Пасля сустрэчы ў офісе заявілі, што суразмоўнікі знайшлі паразуменне аб неабходнасці вырашэння ўзнятых праблемаў, але на справе пакуль выглядае так, што беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з радзімы, цяпер гоняць з краіны, дзе яны знайшлі прытулак і абарону.
А магчыма, гісторыя Іны – гэта выпадковасць, а не тэндэнцыя. Ці шмат беларусаў ва ўкраіне ўжо апынуліся ў такой сітуацыі? Што з гэтым рабіць і як жыць далей? Пра гэта размаўляем з кіраўніком службы прававой дапамогі «Фрі Беларусь Цэнтр» Уладзімірам Жбанковым.
Ну, сітуацыя крайне печальна. 12 мая этого года было заявление, и оно опубликовано на официальном сайте МВД Украины, заявление Натальи Николаевны Наумовой, главы Государственной миграционной службы, о том, что в отношении белорусов миграционная политика не изменилась. И что было, какое-то время была пауза, а теперь миграционная служба будет возобновлять прием документов. Это было больше месяца назад. Соответственно, 12 мая. Вот. На практике что мы видим? Мы видим, что когда у людей заканчивается вид на жительство, либо они заканчивались в период после 24 февраля, они, вот у тех, у которых тогда заканчивался, они дисциплинированно ходили в миграционную службу, там им говорили, все будет хорошо, приходите потом. Вот. В итоге они приходят потом, ну, то бишь, вот в период последнего месяца. Не происходит следующая ситуация. Их отправляют в отдел по борьбе с нелегальной миграцией. Там на них составляют протоколы, выписывают постановления о нарушении сроков легального пребывания, накладывают штраф. И я лично видел, такие печати ставят в паспорт такую большую квадратную печать, в которой написано, что лицу предписано возвратиться вот куда-то. Вот куда возвратиться не написано. И поставлена конкретная дата, когда лицо это должно возвратиться. Срок на это возвращение дается достаточно маленький, ну там в районе недели. Ну, вот. А, причем календарная неделя, часть может в ней выпадать ввиду того, что это, скорее всего, придется на выходные. Вот. А, увидев такой сюрприз, люди, естественно, теряются. срок маленький, выходные, и, в общем, успеть что-то обжаловать весьма затруднительно. Вот. При этом часто миграционная служба говорит, что ваша задача, собственно, выехать из страны, ну, вернуться обратно, возобновить сроки, и, соответственно, все будет хорошо. Вот. Но на разумное замечание, что меня могут не пустить обратно, говорят, что это дело пограничное. Ну, вот. И миграционную службу претензий нет. Вот, соответственно, когда люди выезжают, едут обратно, ну, во-первых, уже, так сказать, в паспорте сияет эта большая квадратная печать, ну, вот, и обратно, как правило, не пускают. Дистанционно обжаловать каким-то образом эти действия, ну, очень сложно. Ну, настолько сложно, что это почти что за гранью возможного. И, соответственно, это системная практика. Мы видели много опыт этих случаев. Что с этим делать? Ну, тут, в общем-то, с этим все, что нужно делать, это просто выполнять действующее миграционное законодательство, потому что никакой нормы, предписывающей вот то, что человек, ну, во-первых, что он так быстро обязан ехать, а во-вторых, что его нельзя пускать обратно, такой нормы мы не видим.
В Украине Інна і яе муж набылі дом, дзе гадуюць сваіх дзетак. Пасля пачатку вайны вырашылі не з'язджаць, а чакаць перамогі разам з украінцамі і па магчымасці дапамагаць. Ну і вось раптам такая непрыемная сітуацыя. Што кажа юрыст?
Ну, во-первых, ну, то, что самое первое и простое можно сделать, есть на сайте миграционной службы специальный раздел, где можно написать обращение, хотя бы зафиксировать этот факт. Вот. Дальше, ну, тут, опять же, сроки очень ограничены, но можно успеть обжаловать это решение. Соответственно, пока еще находишься в стране, но тут, опять же, люди часто находятся в расстроенных чувствах, плюс им нужно срочно собраться, не всегда это получается сделать вовремя. Ну, дальше, соответственно, задача апеллировать, во-первых, к миграционным властям, ну и, соответственно, возможно, к судебным. Первое, что стоит сделать перед тем, как идти вот в эту в миграционку, соответственно, получать соответствующие кары, ну, вот, лучше сначала проконсультироваться со специалистом, вот, во-первых, чтобы, во-первых, получить все документы, копии документов о решении вот, вынесено даже. Ну, чтобы хотя бы соблюсти процедуру, чтобы это в будущем было хоть как-то можно с этим работать. Вот. Ну и тут главное соблюдать душевное спокойствие по возможности и собранность. Вот аккуратно собирать все бумажки. Вот. Ну, а что с этим делать? Ну, тут в первую очередь, вот я еще раз говорю, тут все, что основная часть, это всего лишь, вот, то есть в Украине и так очень суровое миграционное законодательство, очень такое непростое, и очень трудно выполнить все его предписания. Вот. Но тут задача, соответственно, для... То есть чем, опять же, будет больше обращений, чем больше, соответственно, эта история будет публичной, тем выше шанс.
На Еўрарадыё навіны спорту. 15 червня пройшло лёсаванне другого раунду отбору футбольной лиги конференции. У конце липеня Батес гуляе с Коньяспором с Турции. Гомель сустрэнецца с Арысом с Салонікаў. Где пройдуть хатние поединки, покуль невядома. Паводле рашэння УЕФА, белорусские клубы проводят их у еврокубках на нейтральных полях и без глядачоў. Той же солигорский Шахтер сустрэнецца у отборы лиги чемпионов со славянским Марыбором у Турции. Сталіца стала чэмпіёнам Беларусі па міні-футболі. Фінальную серыю ў ВРЗ яна выйграла з лікам 3-0. Для сталіцы гэта ўжо чацвёртая перамога ў нацыянальным першынстве. Бронза ў Мінска. Мужчынская зборная Кітая па гандболі можа заявіцца ў чэмпіянат Беларусі. Як паведамляе Беларуская федэрацыя, кітайцы выступяць на першым яго этапе па-за лікам. Нацыянальнае першынства стартуе ў верасні. Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Барыс» с Казахстана. Контракт с 51-годовым белорусским хоккейным специалистом разлишен на 2 сезона. Ранее Скабелка уже поспехово працавал с «Барысом», який выступает у КХЛ. беларускім і расійскім тэнісістам дазволяць паўдзельнічаць у US Open пад нейтральным сцягам. Такое рашэнне прыняла тэнісная асацыяцыя ЗША. Адкрыты чэмпіянат Злучаных Штатаў па тэнісе стартуе ў канцы жніўня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Налажывание контактов помежду демократичной супольностью Беларуси и украинскими политичными элитами идзе вельми складана.
И чтоб не казали представники Демсил на конт неких зрухов у бок поразумения, видовожных изменов покуль не отшувается.
С боку украинцев гучаць претензии на адрес як беларуса у вогуле, так и Тихановской конкретно. У отказ отшувать крыўды и шэраг адваротных претензий.
Что на самом деле стоит за нежаданием администрации Зеленского поширать контакт з дэмакратычнай супольнасцю Беларусі. Ці магчыма выправіць сітуацыю?
Вось што кажа пра гэта дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда.
У 2021 році Україна купила у Білорусі товарів на 3 мільярди доларів більше, ніж продала. Тобто профінансувала режим Лукашенка. Тоді Подоляк був радником керівника Офісу Президента. Був. Він на той момент мав в своєму бекграунді роботу в Білорусі? Мав. Він же тоді не опирався? Чи я, може, щось упустив? Чи він давав тоді якісь поради і говорив, що хлопці, ну давайте ми не будемо так цього вусатого там спонсорувати? Може це десь в приватних розмовах звучало, ну, приватні розмови ми як пристойні люди не обговорюємо. У нас проблема в тому, що державна політика українська, я зараз кажу за Україну, бо я громадянин України. Я в Києві народився і, так би мовити, я постійно був громадянином тільки України. У мене мені з цим простіше. І я можу сказати, що українська політика стосовно наших сусідів, вона чітко не сформульована. Хоч плач. Плач, не плач, а це факт. І, відповідно, ще скажу одне спостереження. Ставлення білорусів до Росії нагадує ставлення багатьох українців до Росії до 2014 року. Просто у вас в економіку росіяни сильніше зайшли з різних причин. І є ще один момент, дуже помітний, до речі. В Білорусі державний компонент економіки набагато більший, ніж в Україні. І це багато чого пояснює. Це пояснює, власне, те, що немає самостійних гравців, які хочуть відігравати певну гру, і у вас олігархами можуть називати лише тих, кого призначає Лукашенко. А в Україні олігархи можуть вплинути на вибори президента. Ну ви ж це бачили, правда? В 19-му році так же було? Чого вже? Ну ми ж нікого не обманюємо. Ми говоримо про реальні, конкретні, очевидні речі. Мені не дуже приємно це усвідомлювати. Мені не завжди вдається доносити інформацію про те, що і нагадувати нашим громадянам, що сотні тисяч білорусів поїхали з Білорусі в пошуках кращої долі зі своєї батьківщини. Ну, звичайно, мені можуть сказати, ну так 5 мільйонів українців поїхали, ну, але вони поїхали через війну. А білоруси поїхали через політичні переслідування чи через усвідомлення, що вони не можуть більше жити в цій ситуації. Точно так само можна говорити і про інших. Тому я думаю, що ми якраз, знаєте, у нас дуже багато спільного і не треба одне одного, ну, повністю, по-перше, під один гребінець зачісувати, це раз. Бо ми різні. Ну, різні. І навіть національні ідеї у нас різні. Нашу національну ідею стосовно Росії, як відомо, Лесь Подерев'янський висловив відомою фразою, я її в ефірі повторити не можу, як людина, я перефразую, відчепіться від нас, тільки більш наполегливо. А в Білорусі поки що йде процес пошуку власної національної ідеї. Ні білоруси не мають права українців вчити. Не навпаки. Ми сусіди. Я вже втомився говорити про те, що позиція старшого брата – це позиція російська. І деякі люди просто цю позицію, вони, даруйте, плутають з місіонерською позою в сексі. І вважають, що так воно і має бути.
Чому Зеленський до гэтага часу не сустрэўся са Светланай Ціхановскай? Пытанне, якое хвалюе бадай усіх, хто сочыць за іх няпростымі стасункамі. На думку палітолага Евгена Магды, усё відавочна.
Це моя проекція, моє бачення логіки Офісу українського президента, який у нас зараз все вирішує, за все відповідає. Чому, наприклад, там не йдуть на зустріч з Світланою Тихановською? Тому що там побутує думка, що якщо, ну, і я не здивуюся, що це офіційно прозвучить, що ми, мовляв, якщо ми зустрінемося з Тихановською, то Лукашенко суне свої війська з території Білорусі на українську територію. Причому буде, не буде зважатися те, що білоруська армія формується за призовом масі своїй, що вона не має ані бойового досвіду, ані миротворчого досвіду, що вона значною мірою, ну, я б сказав, спостерігала за подіями, за бойовими діями, особливо під Києвом, і уявляє собі, а багато білорусів бачили російських загарбників і в, власне, в госпіталях чи просто на вулицях білоруських міст. Це все не буде грати великої ролі. Тому я впевнений, що нам в будь-якому випадку нам потрібен діалог, отак як ми з вами говоримо. Ви білоруською, я українською. Ви знаєте, мені особисто таких діалогів бракує. Я вважаю, що їх не вистачає між нашими суспільствами. Тобто ми виходимо з кількох речей. Перше, не може зараз бути діалогу між офіційним Києвом і офіційним Мінськом. Ну, з різних причин, хоча посол України Ігор Кизим в Мінську зберігається. Я б, до речі, дуже б радив з ним поспілкуватися, у нього точно є фахове бачення і офіційне бачення української позиції, розумієте? Він не радник, він посол, якого українська держава делегувала представляти свої інтереси на території Білорусі. І Білорусь, як незалежна держава, на мою думку, є одним з пріоритетів для України. І без демократичної Білорусі безпечну Європу ми побудувати не зможемо. Але ми також маємо розуміти, що Білорусь зараз член ОДКБ і дуже яскрава союзниця Росії. Тому, відповідно, з офіційним Мінськом діалогу офіційного Києва не буде. Я погоджуюсь з думкою про те, що офіційно визнати результати виборів президентських 2020 року на сьогоднішній момент неможливо. Це я кажу як громадянин України, де був третій тур президентських виборів в 2004 році. Я думаю, що нема чого перераховувати, правда? Бюлетені і все інше. Нема сьогодні. Але Світлана Тихановська, і ви знаєте, що я не фан її політичних здібностей, вона є символом сьогодні білоруської позиції. Не хочете зустрічатися з Світланою Тихановською? Сформуйте, я кажу про позицію української влади, сформуйте пропозицію, хай оберуть електронним голосуванням чи створять аналог системи «Дія» для білорусів, хай вони оберуть тих, кого вони бачать, щоб вони просто потрібен якийсь контакт. Тобто, я, до речі, скажу, що мене здивувало трохи, що і офіс Світлани Тихановської, і Конгресу демократичних сил вирішили відкривати свої представництва. Тобто, це виходить певне розшарування білоруської опозиції, в тому числі в очах української влади. Я, з одного боку, розумію, що це право цих людей, адже ніхто не має в демократичному середовищі права узурпувати якісь власні можливості. Але і, ну, для української влади це теж аргумент, це буде питання, а з ким нам зустрічатися? З тими, що в Києві, чи з тими, що в Львові?
Послухай цілком розмову з директором Українського інституту сусвітньої політики Євгеном Магдом і поглядіть стрим можна на нашому YouTube-каналі «Єврорадіо Лайв».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стрімінговий сервіс Netflix запускає реаліті-шоу по мотивах гульні у кальмара. Як і у оригінальному серіалі, у їм будуть удільничати 456 гульців. Однак їм не буде погрожати смерть, повідомляє Reuters. Подати заявку на удел можуть громадяни різних країн. Головне, щоб яны ведали англійську мову. Грошовий приз переможці складе 4 560 000 доларів. Дата початку здымка у реаліті-шоу Squid Game The Challenge Челлендж покуль не обвешченная. Гульня у кальмара была показана на стриминговом сервисе осенью 2021-го. Сериал стал самым поспяховым проектом за всю историю Netflix. Беларускі спявак Руслан Ляхно выступіў на канцэрце да Дня Расіі ў акупаваным расіянамі украінскім горадзе Херсоні. Гэта ён пахваліўся ў сябе ў Інстаграм. 40-гадовы Ляхно ўраджэнец Бабруйска. Ён з'яўляецца прыхільнікам цяперашняй улады ў Беларусі. Летась ад Лукашэнкі атрымаў званне заслужанага артыста РБ. У 2008-м спявак прадстаўляў Беларусь на міжнародным конкурсе песні «Еўрабачанне», але ў фінал не патрапіў. З'явіліся удакладненні з нагоды затрымання музыкі гурта Deviation Паула Белкі-Бяланава. Яго выклікалі ў якасці сведкі для допыту. Па выніку гвалтоўна затрымалі за мапам, прымусілі распрануцца і прад'явілі абвінавачванне, распавяла Гродна Лайф знаёмая сітуацыя крыніца. Паводле яе, усе татуіроўкі Паула былі схаваны на момант затрымання, як і заўсёды ў публічных месцах. Паула Бяланава затрымалі 29 траўня 2022 года. Яго абвінавачванне паводле артыкула «Абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь» з-за татуіроўкі «Лука, ідзі ты на тры буквы», але мы думаем, што наш слухач здагадаўся, куды пасылае Бяляну Луку. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пастанне на 15 чэрвеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 1229 чалавек, а зняволеных па палітычных прычынах у нашай краіне значна болей.
Амаль кожны дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года беларускім журналістам даводзіцца пісаць пра новых і новых ахвяраў рэжыму, нагадваючы ўсяму свету, што нічога не скончылася, што нам, як і раней, патрэбна падтрымка і дапамога, бо Беларусь, па сутнасці, знаходзіцца пад расійскай акупацыяй.
Сапраўды, пытанне падтрымкі палітвязняў і іх сем'яў працягвае заставацца надзвычай актуальным, як і неабходнасць трымаць тэму палізняволеных у фокусе на міжнародным узроўні.
Ці атрымліваецца гэта рабіць на фоне вайны ва Украіне? Ці рэальна нечым дапамагчы сем'ям людзей, якія трапілі пад рэпрэсіі Лукашэнкі?
На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае куратарка праекта «Палітзэкмі» Інна Кавалёнак.
Давайте паслухаем.
Чаму розныя лічбы на вот вашым сайце і на сайце вясны?
Слушайте, очень просто. Мы уже этот вопрос поднимался, думаю, не раз, про то, что у нас сейчас беспрецедентная ситуация, да, про количество политзаключенных. Такое в истории современной Беларуси никто не может назвать. Ну и, соответственно, вот политзэкми вместе с другими партнерами у нас есть там из Dissident Buy, из фонда СДЖ. Люди, которые планомерно тоже занимаются уже там почти два года помощи политзаключенным. Мы предложили еще одно видение, на самом деле, этой проблемы, потому что она, очевидно, есть. Есть люди, которые были обвинены, например, в насилии, да, или в каких-то порче имущества. Вещи, которые очень важно, невозможно сейчас доказать в белорусском суде, да. У нас не работает так сейчас судебная система, чтобы можно было это как-то подтвердить или опровергнуть. Поэтому, соответственно, мы заявляем, что, конечно, к изменению этой обстановки, но нужно как-то тоже менять свои подходы вообще к этой проблеме, кто такие политзаключенные.
Но как вы лечите? Да. На фоне войны с Украиной,
да.
На фоне того, как повела себе белорусская держава, лукашенковский режим у этой ситуации, изменение ставления после всего этого до Беларуси, действительно до белорусского народа, до белорусской проблемы, до белорусского пытання. Ці атрымліваецца тэму палітвязняў утрымліваць, ну, у фокусе ўвагі сусветных палітыкаў, СМІ і гэтак далей?
Конечно, это становится труднее, конечно, и особенно, знаете, на уровне, вот я даже замечаю по себе, когда я раньше рассказывала какие-то подробности из того, как там люди сейчас содержатся в колонии, да, там как их день проходит, вообще что они там делают, потому что это для европейцев или для людей с других континентов это абсолютный нонсенс, они не понимают, что это значит, как так может быть. Конечно, на фоне там всех ужасов войны, например, да, то есть такую информацию ей уже гораздо сложнее пробиться, это факт. Но, с другой стороны, есть по-прежнему люди, которые как бы смотрят, если мы от такого эмоциональной части, да, как бы отойдем на более фактологическую, то понятно, что политзаключенные по-прежнему в центре белорусского кризиса, они его суть, причина, последствия, то есть, в принципе, такое ядро, и я бы сказала, что да, это люди понимают.
Таким чином вот не зменшилася увага да вот менавіта гэтай праблемы беларускай палітвязняў.
Я бы сказала, что да, то есть ее, конечно, гораздо труднее говорить об этом публично, что касается вот такой, знаете, традиционной публичной адвокации, да, то есть это вот как...
Ну, я маю на увазе, да. Вот вы где-нибудь приезжаете, да. Там, сустракаетесь за мяжу, там, бываете, да. Там, ну, я не ведаю, в установе, там, в Европарламенте, ну, умовно кажучи, да. И так вы так, а вот наши там война в Украине, давай ты вот покуй сбоку, постой со своими политвязнями.
Нет, ну, конечно, такого нету, такого мы не встречаем, но, как я сказала, на самом деле пробиваться сложнее, конечно, типа. Теперь нужно еще больше обращать внимание на то, почему это важно. Но, как бы, но в целом понимание того, что это по-прежнему корень проблемы, оно есть.
Добро, а бачанне и разумение того, як можно, и ці можно увогуле изменить, поуплывать на ситуацию, оно есть?
У кого?
У вас, вот, до прикладу. Потому что, коли оно есть у вас, вы его потом можете передать и остатним, тем же самым заходним политикам.
Да. Ну, смотрите, как бы вещь, знаете, я люблю повторять такую фразу, когда мне говорят, вы зачем эти репосты, зачем там уже нету сил вообще все это читать, уже все, всем так понятно. Проблема существует только до того момента, пока мы о ней говорим, да, и это очень важно понимать, и ее просто в физическом мире тогда не будет, да, там не будет наших этих репостов, соответственно, как бы и вроде бы вопрос закрыт, и можно было, оказывается, и сажать, и можно продолжать репрессии, да, то есть первый и важный момент – это поддержание этой повестки, вообще сам факт того, что мы об этом говорим и призываем к изменению ситуации. Конкретные шаги какие-то политические, я думаю, что это задача политических акторов их принимать и вообще действовать, но они, конечно, должны знать, что происходит. А чтобы они могли знать, мы должны, в том числе на уровне, знаете, таком абсолютно человеческом, вот это же, ну, СМИ это и есть, и соцсети это и есть выражение нашего общественного мнения сегодня в нашем мире, правильно? Поэтому вот это то, что в наших руках, и то, что мы можем делать, и то, что я считаю делать важно, продолжать удерживать это внимание к теме политзаключенных. Тогда и политический актор будет к ней внимательны.
Працягваем размову з Інай Кавалёнак, якая распавядае пра тое, як можна падтрымаць сёння палітвязняў і якія навіны прыходзяць ад іх за кратаў.
Калі казаць канкрэтна, вот адкрываем сайт Politzek.me,
да.
І глядзім, ёсць спіс канкрэтна імёнаў палітвязняў,
да.
І канкрэтна там, ну, да прыкладу, адрасы, куды пісаць,
да.
Кожнага.
Да.
Ці, скажам, адрасы, куды пералічваць грошы там сваякоў кожнага,
да.
Ці яму там некуды,
да.
Там у турму.
Да, именно так, то есть на сайте есть все адреса. На сайте есть спецыяльны такой раздзел, чтобы паказаць, каму больш нужна эта помощь. Например, там, день рождения, сложная ситуация, проблемы со здоровьем, там, чего только нет в этой тюрьме у этой почти 1500 человек. Есть еще интересные важные способы для тех, кто, может, готов чуть-чуть больше потратить времени, потому что можно отправлять посылки в тюрьму, можно даже совсем уже такой уровень продвинутый, даже книжки попробовать отправить, да? И как это сделать, все есть на сайте. То есть много подсказок, они так и называются, подсказки, можно проверить вся информация о том,
ну, давайте, ведайте, вот, как мы уже не один раз сказали, ёсць шмат цікавай інфармацыі, да. Шмат кніжак у бібліятэцы, у якую трэба ісці, а ісці
та лень. Так это всего лишь сайт, это всего лишь сайт.
Это ж надо открыть. Давайте
огучим. Давайте.
Что? Вот что вы раете? Вот берем конкретно, ну, да прикладу, Максима Знака. Что вот зрабіць, каб яго падтрымаць?
Конкретно Максиму можно написать письмо. Если не знаете, с чего начать, откройте конструктор писем у нас на сайте. Такая вещь есть, она поможет справиться с этим белым листом, когда непонятно, что писать, все подскажут. Там сформировано письмо, вы напишите его и отправите Максиму в его прекрасную колонию Витьба. Это, наверное, важнейший способ. Потом, конечно же, про Максима достаточно много информации в сети, вы можете ее также распространять. Он очень интересный человек, он много занимался спортом. Если вы тоже занимаетесь спортом, пожалуйста, сделайте себе такую майку. Опять-таки, уже не буду говорить, так много раз упомянула сайт, но вот на сайте тоже можно найти такую майку. Сделайте себе майку, пробежите вместе с Максимом, расскажите об этом. Поверьте, вот когда я хожу в этих майках, люди меня всегда спрашивают, ой, а что это такое, а что это значит? Это всегда работает очень сильный эффект.
калі казаць пра пасылкі, там што ў іх можна ўкладаць, што не можна, дзе можна знайсці гэты спіс, таму што ўсё ж такі нават калі казаць пра прадукты, то не любыя прадукты можна дасылаць, кнігі. Вот як даведацца, якія кнігі, ну, не тое, што нават можна, а канкрэтнаму чалавеку, якое пажадана даслаць.
Да, ну кнігі, конечно, самы сложны вопрос, я бы всё-такі тут даже посоветовала сходить прочитать там инструкции, правда, будет достаточно длинная. Про посылки чуть проще. Посылки, во-первых, важно понимать, что их нужно отправить людям именно в СИЗО, то есть те, которые еще не осуждены, не в колонии. И да, пока они еще вот в изоляторе временного содержания, то... Нет, я неправильно сказала. Ну, короче, в СИЗО. То самое, конечно, это не портящиеся продукты. Самое главное, что туда можно класть, там шоколад, сахар. Но иногда, если вы особенно из Беларуси, что по-прежнему можно, кстати, можно прислать что-нибудь домашнее. Там есть набор фруктов, овощей, которые можно. Но опять-таки, да, вы как правильно сказали, список достаточно регламентированный, и лучше его проверять. У нас на сайте тоже можно сделать.
Я ведаю еще, что евродепутаты разных краинов берут, так бы мовить, шефство над певными политвязнями. Як это працуе? Ну, я маю на увазе докладней, нават так. Ці працуе гэта? Вот что от гэтага конкретным людям политвязням? От такого шефства?
Ну, опять-таки, это очень человеческий фактор играет здесь большую роль, и это снова приводит меня к теме, как много зависит на самом деле от нас, от наших решений, всех и лично каждого, потому что депутаты такие же люди, да. У них, конечно, есть возможность как-то публично выступить, и большее количество людей их услышит, но... В конце концов, это абсолютно их решение. Часто они, например, готовы даже пообщаться с семьями, что, как мы видим, для семей тоже большая поддержка, сам факт, что их кто-то услышал, они выговорились. Это очень сильно поддерживает морально, нам не нужно недооценивать эти вещи, на самом деле, потому что люди, ну, представьте, в постоянном стрессе, просто он не заканчивается. Ты там к нему привыкаешь больше-меньше, но, конечно, когда тебе протягивают руку помощи, это очень помогает. Поэтому, да, здесь как бы зависит от каждого из этих депутатов и депутаток. Кто-то готовы больше узнавать, больше делать, не знаю, твитов, интервью в медиа. Кто-то меньше, но, тем не менее, они такими символическими действиями опять-таки удерживают тему на повестке. И когда у них спрашивают, о, Беларусь, это да, это вот то, они уже знают, что ответить. И Беларусь уже, знаете, начинает меньше ассоциироваться с... это не только про Лукашенко, да, вот как часто бывает на Западе, что, о, да, это ваша Беларусь, это вот такая... Связь как раз-таки с Беларусью сейчас немножко другая. Это очень классные люди, которые сидят в заключении, которые оказались там абсолютно... как они не должны были там оказаться, одним словом. И, конечно, такие действия от политиков помогают укреплять именно этот имидж, потому что, ну, нам надо все-таки смотреть вперед, что, ну, не хочется вечно ассоциироваться, знаете, с теми, с кем ассоциируемся сейчас.
Скажите, як зараз справы з лістамі да і ад палізняволеных? З Нового года не атрымліваю лістоў тых, з кім ужо завязалася перапіска. Што рабіць? Зараз пішу паштоўкі без зваротнага адрасу.
Да, это вопрос, конечно, актуальный во все времена. И сейчас, и там вместе с началом войны, конечно, ситуация ухудшилась. Там политзаключенным все больше как бы ограничивают их получение информации, это правда. Единственное, что можно сказать, это мое призвание не отчаиваться, потому что на самом деле, вот если уж хотите из практики, да, что практика показывает, чем больше пишешь, тем больше вероятно, что стена пробьется. Это первый момент. Второе, то, что я уже озвучивала, это письма цензору, да, то есть это тоже важная часть. Ну и да, и, конечно, можно отправлять открытки, они обычно как бы проще проходят цензуру, и особенно даже сейчас, если, не знаю, там вы в путешествии где-то, там старый добрый посткроссинг, можно вспомнить про такие вещи, только теперь мы можем отправить это политзаключенным. Поэтому обязательно пробуйте, не отчаивайтесь, и по чуть-чуть письма будут прорваться.
Калі ўжо закранулі гэтую тэму, можа быць, сапраўды раскажаце, што новага чуваць ад палітвязня. Вот я ведаю, што буквально праз пару дзён будзе, так бы мовіць, юбілей сумны адным палітвязням.
Да, так на самом деле будет. Я вот вчера думала, что у Виктора Эдуарда Бабарика будет сейчас 2 года с момента их задержания, и, конечно... трудно поверить, если честно. Я достаточно неплохо помню тот день, когда произошло это задержание. И когда ты сейчас думаешь, что прошло на самом деле уже целых 2 года, особенно когда думаешь про Эдуарда, например, который все еще находится в СИЗО, у которого даже не было суда, то ну, становится трудно, если честно, еще больше желания их поддержать. Потому что, ну, мы понимаем, да, что ситуация там, ну, непростая. У людей, если они в колонии, они обязаны работать. У них очень строгий распорядок дня. Там нет какого-то свободного времени. Даже там на кухне чай вскипятить, это, знаете, 10 минут, когда весь отряд, там, не знаю, 30 плюс человек должны успеть это сделать. То же самое на то, чтобы почистить зубы. Это вроде бы чуть-чуть по чуть-чуть, а как бы складывается вот такой режимный распорядок. И, конечно, выносить это непросто. Но, с другой стороны, я бы сказала, что окей, эти люди, которые сейчас проходят через испытания, они нам постоянно в ответных письмах, знаете, что пишут? Что, ну, если выражаясь как-то коротко и даже цензурно, что вы совсем тут обалдели ставить свою жизнь на паузу, да? То есть никто из политзаключенных не скажет, вот, сиди за меня, страдай, да? И я тоже так часто говорю, что нам не нужно за них страдать, нам нужно за них работать, вот что нам нужно делать. И все говорят, что да, ты сходи, не знаю, в мое любимое кафе и опиши мне потом в письме, как ты ходила в мое любимое кафе, да? Эти впечатления, эта информация будет политзаключенным только приятно, да, услышать от нас, что наша жизнь идет, и у них там идет жизнь. То есть я просто призываю не ставить как бы на паузу ни их, ну, ни их, ни нашу жизнь по-хорошему, да. Мы такая, она у нас сейчас жизнь, она выглядит вот так. Совсем там пытаться закрыться от этой темы, но тоже как бы такая крайность получается, да, как вот, как и там, например, крайность, не знаю, там, не веселиться, да, из-за того, что есть политзаключенные, тоже не очень вариант. Нет, у нас жизнь есть такая, где они есть, и есть вещи, которые в наших силах им помочь, в наших силах высказать это несогласие, что мы, извините, как бы с этим здесь не очень хотели бы жить в такой стране, где там к тебе подбегут со спины и заберут, и будут репрессии. Это и есть наш способ сказать нет вот сейчас, поэтому... Политзаключенные, да, им непросто, но у нас есть возможность их поддержать и хоть чуть-чуть приблизить момент их освобождения.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.